от этой гравитации. Создать в нашей душе атмосферу антигравитации, установку антигравитации установить, чтобы не было чрезмерного, асимметричного притяжения зла. И вот это и есть смысл таинства церковного. И смысл таинства причастия прежде всего. Частица тела Христова и крови Христа дается тебе, чтобы она, эта кровь Христа, лилась в твоих жилах, и она установит некий такой заборчик между греховной инерцией моей прошлой жизни и между тем, что выбирает моя личность сейчас. Тем самым человек подвигается к ситуации более свободного действия. Вот то, о чем без конца апостол свидетельствует. Христос сделал нас свободными. Мы куплены для свободы, дорогой ценой, но мы сделаны свободными. Да не будем возвращаться вновь под рабство. Вот вновь и вновь. Что это означает? Это означает, что инерция греха, и греха первородного, и греха прежних поколений, и грехов моих прежних уже не действует. Были искупили крещение, впервые приняв таинство причастия, после этого я начинаю жизнь как бы с нуля. С нуля в том смысле, что у меня есть возможность сказать, что то греховное, что было за мной раньше, его уже нет. Я живу вне него, оно осталось там, и это было не я. У Эммануила Канта есть вот его знаменитый категорический императив, которым одна из его формулировок гласит: «Поступай так, как если бы история всей Вселенной началась с этого мгновения». Это великая формулировка, и что она означает? Действуй так, в понимании того, что ничто из того, что было в прошлом, ты не имеешь права привести в оправдание той подлости, на пороге которой ты стоишь сегодня. Не смей ссылаться на прецеденты. Все так делали. И я так раньше делаю. Нет, перед тобой сейчас выбор, и ты должен понять, что у тебя ты не можешь оправдать себя тем, что было раньше. Как будто бы ничего не было. И ты, зная закон, нравственный закон, зная закон Божий в своей свободе, должен решить, ты поступишь так с этим человеком или иначе. Кант об этом мечтает. Ему хотелось бы, чтобы люди так думали. Но в христианстве это не мечта. Это практика. Через покаянное обновление, через соучастие в Христовых таинствах, через принятие Его преображенной плоти в себя, мы можем действительно каждый наш день, каждый поступок начинать как бы с нуля, в том смысле, что мы не испытываем чрезмерного давления со стороны нашего прошлого. Оно до конца, наверное, может быть, не уничтожается. Человеческие привычки, психологические привычки, есть привычки, многие из них остаются. Но если человек всерьез решит, я все-таки пойду за Христом, я последую дорогой добра, ему дается сила, которая защитит его от чрезмерных нападений со стороны злых сил. Так, тем, что личность Христа, личностная воля, была непогрешима, он исцелил человеческую природу. Затем эти частицы исцеленной человеческой природы Он вложил в нас для того, чтобы исцеляющаяся человеческая природа в нас могла бы освободить и исцелить нашу личностную волю, личную волю каждого христианина. И это и есть такой сложный путь к исцелению источника греха. Это мы с вами говорили о том, что источник греха, в конце концов, личной воли человека. И вот к этой личной воле человека нельзя отменить. Бог не может совершать благие поступки вместо нас. Он не может нас заменить собой в этом смысле. И он находит такой как бы окольный и сложный путь для того, чтобы поддержать благие порывы нашей души. Чтобы колебания в пользу добра и зла, по крайней мере, уравновесились. Чтобы не было диктата бессовестности. Диктатуры бессовестности. Это высший смысл таинства причастия. Мы становимся, приняв в себя частицы тела Христова, мы сами становимся частицами тела Христа. Вот это то, что отличает литургическую трапезу от любой другой. Когда мы вкушаем обычный хлеб, по логике события, этот хлеб мы перестраиваем в ткани нашего организм. Однако, когда мы участвуем в трапезе небесной, в литургической трапезе, происходит нечто обратное. Не хлеб, который я ем, становится мною, а мы становимся тем, что мы вкушаем. Люди становятся тем небесным хлебом, которому они причастились. Это призвание литургии – соделать нас причастниками, частицами тела Христа. Поэтому важнейшим предметом, который подлежит освящению на литургии, является не вино и не хлеб, а мы с вами. И в евхаристической молитве священник молится: «Господи, не спасли Духа Твоего Святаго на нас и на предлежащие дары сия». Мы, собравшиеся в церковь, есть первый по важности предмет освящения. А то, что находится в алтаре, в чаше, есть на самом деле средство к этому. Иоанн Златоуст восклицает, обращаясь к людям, которые стоят перед престолом, говорит: «Братья, это ваша тайна лежит на престоле. Вы возложены на престоле. Причаститесь к тому, чем вы должны быть». Есть в древнехристианской литературе некоторые тексты о литургии. Кстати говоря, этих текстов очень мало. Это таинство. О нем не очень-то много писали. И вот, конечно, немного таких текстов, но среди тех, что есть, некоторые из них поражают своим отличием, радикальным отличием от того, что сейчас принято думать и писать о литургии. Ну, например, едва ли не в любой популярной брошюрке, которую вы возьмете, будет сказано, что на литургии происходит преложение, преосуществление хлеба и вина в тело и кровь Христа. Значит, мы приходим в храм, нас там ждет хлеб и вино, а смысл литургии, по логике этих текстов, заключается в том, что хлеб и вино, они такими были в начале, в конце они должны стать телом и вином. И чудо состоит в том, что хлеб становится плотью Христа. Однако, в древних христианских текстах об этом говорится, по сути, ровно противоположным образом. Там говорится о том, спрашивают, скажем, старцы: «Отче, почему мы причащаемся? Почему вообще вот есть это таинство причастия? Мы причащаемся телу и кровью, а почему все-таки в чаше? Вот мы же видим, там хлеб и вино остаются». И старец отвечает: «Видишь ли, Господь знает немощь человеческого естества, и Он знает, что мы не могли бы есть сырое мясо. И поэтому Господь, нисходя к нашим немощам, прилагает свое тело в хлеб, а свою кровь притворяет в вино». Значит, смысл таинства в том, что Христос прячется в дары, а не в том, что Он открывается в них. Это вообще очень много интересных интуиций в древней православной традиции, которые очень не похожи на сегодняшние. Ну, например, сегодня книги, изъясняющие Евангелие, обычно говорят, стараются доказать, исходя из евангельских текстов, что Христос действительно был Сыном Божиим, Мессией, что Он поистине был Богом. Однако по мысли святых отцов первого тысячелетия Христос не открывает свою божественность, а прячет ее. И только если мы знаем эту миссионерскую установку Христа, мы можем понять логику Евангелия. Христос запрещает говорить о себе тем, кто об этом догадался, о том, кто Он. Христос именно до поры до времени прячет тайну того, кто Он есть. Он в зраке раба пришел. И Ему важнее всего, как бы вот, чтобы люди приняли Его уничиженность, а не в том, чтобы воздали Ему славу. Точно так же и в литургии. В литургии, как в Вифлееме, Господь спрятал себя в Сына Плотника, так же и на литургии Господь прячет себя в смиреннейшие дары земли, хлеб и вино. Только в крайних случаях дается понять, что это не просто хлеб и вино. В служебниках наших публикуются учительные известия. Это увещевание, обращенное к новопоставленному священнику, в котором вот как бы его увещевают хранить церковные предания и Кроме того, там как бы инструкция, в которой рассказывается, ну, как вести себя в разных бытовых случаях. Ну, например, если ты служишь литургию зимой, а чаша замерзла. Да, а бывает, друг, действительно видишь, что в чаше кровь и тело Христово. То есть, ну, действительно видишь, что там младенец, например, лежит в чаше. Ну, он часто встанет, типа, един. Или ты видишь, что какой-то божественный огонь из чаши исходит. Прекрати служить, поставь чашу на престол, отойди в сторону, тихонечко помолись, когда увидишь, что все будет придет в норму, в нормальный вид, где вино будет казаться вином хлебом, тогда вернись и продолжай литургию. И помни, что это было дано тебе видеть по твоему неверию. То есть вместо того, чтобы сказать его, ах, какой я благодатный старец, я такого сподобился увидеть, учительные известия тут предупреждают. Ты особо не превознасился, потому что у тебя какие-то, может быть, сомнения были в уме, или ты забыл, что именно ты совершаешь. Вот по твоему неверию, мало верю. Вот тебе было показано, что это действительно удивительнейшее таинство. Второе такое отличие между тем, что мы обычно думаем и говорим о литургии, и тем, что видели в литургии, видит в литургии церковь согласно ее собственным молитвам, прежде всего, молитвенному преданию. Мы называем священников священнослужителями. И при этом нам почему-то кажется очень часто, что священник совершает таинство. Священник приносит жертвы, священник освящает дары. Священник сам по себе носитель некой сугубой благодати, которой как бы нет у мира и так далее. Так вот, на самом деле священник не совершает никакой литургии. Священник не совершает таинство. Таинство совершает Господь Духом Своим. Священник служит таинству, поэтому называется священнослужителем. Значит, тем субъектом, который совершает таинство, есть сам Бог, является сам Бог. В XI веке в Константинополе прошел собор, это, если не ошибаюсь, где-то 12 век, 1148 год, если не ошибаюсь, 12 век, когда обсуждался вопрос, два вопроса. Эти два вопроса имеют прямое отношение к теме нашей сегодняшней встречи. Первый вопрос. Кому приносится жертва Христа? И, соответственно, кому приносится жертва литургии? Это же называется страшная жертва также на литургии. Если жертва, то кому? Был вариант. Некоторые священники говорили, это жертва, адресованная к Богу Отцу. Собор ответил нет. Это жертва, обращенная к Троице. И вспомнил великие слова евхаристической молитвы из молитвы и литургии Иоанна Златоуста. Ты, то есть Христос в данном случае, ты еси приносяй и приносимый, приемлей и раздаваемый. Ты тот, кто приносит и кого приносит, ты тот, кто приемлет и тот, кого раздают. Приносяй и приносимый, приемлей и раздаваемый. По своей человеческой природе Христос приносит себя, свою волю, свою жизнь, приносит в жертву для исполнения воли замысла Божия о нашем спасении. Но как Бог по своей божественной природе, Он приемлет же эту жертву. Потому что это Его замысел был от создания мира, замысел о спасении падших людей через крестную жертву. Значит, поэтому человеческая природа Христа приносит себя в послушание божественной воли, а божественная природа Христа приемлет эту жертву. И это приемлющее действие божественной природы Христа, оно едино и нераздельно с волей и действием Отца и Духа Святого. Поэтому здесь вся Троица участвует в примирении с человеком, и вся же Троица участвует в литургическом действии. Значит, Христос есть истинный первосвященник, по слову апостола Павла. Единственный священник христианской церкви – это Христос. Единственный священник. Потому что он единственный принес ту жертву, в которой мы можем быть соединены с Богом. Мы же можем соучаствовать в этой жертве. Или точнее, принимать ее плоды. И второй вопрос, который обсуждался тогда же на том же Константинопольском соборе, вопрос более понятный и более сложный. Что такое литургия? Как литургия, вот наша литургия, которая совершается во множестве храмов каждый день, как эти литургии соотносятся с тайной вечерей. Вот когда-то Христос причастил своим телом и кровью апостолов. Значит, были варианты какие? Первое. Литургия – это есть воспоминание о тайной вечере. Второе. В литургии есть повторение тайной вечери. При внимательном рассмотрении оказалось, что оба решения неудовлетворительны. Потому что если мы просто вспоминаем о тайной вечере, то означает, что мы остаемся голодными. Сколько бы мы ни вспоминали о трапезе, которая была позавчера, сегодня мы от нее не станем сытнее. Воспоминание о позавчерашнем ужине никого сегодня не накормит и не утешит. Да, мы можем вспоминать о том, что вот повезло 12 апостолам. Они когда-то вместе с Христом почтились тело и кровью Его. А нам-то что с этого? Мы можем им позавидовать, пусть даже самой белой завистью. Но неужели у нас нет доступа к этой же чаше? Если нет, что же тогда, как нам быть? Слова Христа о том, что Он хлеб жизни, и кто не будет есть плоть Его и кровь Его, пить, тот не увидит жизни вечной. Хорошо, вот повезло современникам Христа, а нам как? Чем мы виноваты, что мы позже родились? Хорошо, второй ответ. На литургии мы повторяем тайную вечерю. Это безумие тоже. Как можно повторить ту жертву, которая принесена единожды? Апостол Павел в послании к евреям многократно это подчеркивает. Единожды Христос заколается. Единожды Он приносит себя в жертву. Кроме того, тогда сам Христос сказал: «Приимите, идите сие есть тело Мое». А сейчас что, любой поп то же самое делает? Если какой-нибудь отец Василий говорил бы: «Приимите, идите сие есть тело Мое, отца Василия», но это его право раздавать свою кровь, кому он желает. Но он-то кровь Христа начинает раздавать. Значит, это также неудачное суждение. И тогда этот собор 1048 года принимает решение и говорит: каждой литургии не есть ни воспоминания тайной вечери, ибо этого недостаточно. Не есть повторение тайной вечери, ибо это невозможно. Каждой литургии есть сама тайная вечеря. Мы соучаствуем в той самой единственной трапезе. Все силы небесные с нами невидимо служат. Ибо входит Царь Славы. Мы незримо входим, незримо для телесных очей, входим в сакральное пространство Сионской горницы и из рук Христа приемлем ту самую чашу и ту самую плоть. Ибо мы находимся в царстве будущего века, в котором нет преград между прошлым и будущим, в котором нет пространственных преград. И поэтому через благодатное действие Святого Духа, я вновь напомню, субъектом таинства является Святой Дух, Он совершает это таинство, а не священник. И это нисхождение Святого Духа на церковь, собравшуюся вокруг чаши, оно истончает толщу времен и пространств, которые отделяют нас от Сионской горницы. И мы соучаствуем вкупе с апостолами причастию тела и крови Христа. Не случайно поэтому церковная символика росписи, во-первых, в древности предполагала, что апостольский лик должен быть изображаем вокруг, в алтарной апсиде, вокруг престола. Апостолы стоят вокруг престола, и мы вместе с ними, вот они стоят за нашими спинами, и мы вместе с ними подходим к этой же чаше. А сегодня этот апостольский лик, который соучаствует в нашей литургии, находится, пишется в иконостасе, диисусный чин так называемый. Это второй ряд иконостаса, если снизу считать. Над царскими вратами спас в силах, спас второго пришествия, спас в вечности, точнее говоря. Спас в силе, в вечности, вседержитель. И к нему обращаются Дева Мария, Иоанн Предтеча и апостолы. Вот в полоборота к нему стоят, в три четверти. И они соучаствуют в нашей литургии. И мы соучаствуем в той литургии, в которой приняли участие они. И здесь нельзя не заметить, что произошел удивительнейший исторический казус. Те суждения из области литургического богословия, которые были отвергнуты православной церковью в 1148 году, позднее, спустя сколько уж там, спустя 4 столетия были приняты западными христианами. Догмат о том, что литургия есть воспоминание тайной вещи, был принят позднее протестантами, начиная с где-то 16 века уже, некоторыми протестантскими толками. А догмат о том, что литургия есть повторение тайной вечери, был принят католиками на Тридентском соборе, контрреформационном. И как бы тем самым и протестанты, и католики подпали под анафемы Константинопольского собора 1048 года. Ну, это, наверное, самое сложное, что хотел рассказать о таинстве причастия литургической жизни. Единственное, что вот в этой связи еще подчеркнул бы, Евхаристия называется литургией. Литургия – это совместное служение, совместное действие по-гречески, общее действие. Ну, на жаргоне русской философии это общее дело, собственно, название философской идеи Николая Федорова – это как раз перевод на русский язык греческого слова «литургия» – общее дело. И в служении литургии, в совершении литургии участвует не только священник, участвует народ, весь народ христианский. Поэтому по православным правилам священник не имеет права совершать литургию один. Если в храме нет причастников, священник не имеет права служить литургию. Если в храме нет народа, хотя бы псаломщик пусть будет, хотя бы хор пусть будет, но народ христианский должен быть. Потому что священник не сам от себя участвует в литургии. Он от лица народа это делает. Он уполномочен народом. А если народа нет, то его мандат недействителен. Это важнейшее различие между православным пониманием церкви и католическим. В католическом понимании, которое, кстати говоря, является чрезвычайно понятным, потому что примитивным. То, что примитивно, то понятно. Это некоторые такие рецидивы язычества. И на самом деле по скобли православного найдешь католика очень часто. Почему? А потому что слои архаичной, примитивной религиозности, они остаются. Так вот, католики официально убеждены, православные в этом убеждены неофициально, но тем не менее тоже убеждены, что священник – это ходячий аккумулятор благодати. Вот на него возложили руки при рукоположении, и он стал, ну, на несколько степеней святее и благодатнее, чем все остальные христиане. На самом деле, священник отличается от мирян не тем, что он благодатнее и святее, а тем, что он церковь, как всецелым организмом, уполномочен для совершения особого служения. И поэтому священство есть некая функциональная реальность. Он осуществляет служение, необходимое в церкви. Что это за служение? Это служение собирания церкви. Служение евхаристическое, потому что именно в Евхаристии собирается церковь. В Евхаристии происходит то, что толпа, которая зашла с улицы, приложилась, стала телом Христовым. Совершил это чудо Господь. Священник же от лица всех молился о том, чтобы это чудо совершилось. Если не на ком этому чуду совершаться, народа нет, он один, то его служение не может быть исполнено. Вот из этого, между прочим, следует то, что не понимают наши либеральные журналисты, естественно, воспитанные на католичестве. Очень интересно различие в церковном праве. Согласно католическому церковному праву, священник никогда не может быть лишен сана всерьез. Он может быть запрещен в священнослужении, он может быть отлучен от церкви, но он останется священником. Почему? Потому что они полагают, что действительно вот произнесены молитвы, правильным образом совершено рукоположение священника. Священник получил власть совершать таинство. Это вот тоже очень важная деталь. Для католиков у них такое юридическое мышление очень сильное, и поэтому священник – это иерарх. Он владыка прежде всего. У него есть власть совершать таинство. Посмотрите, когда крестит православный священник, что он говорит? «Крещается раб Божий такой-то». Когда католический священник крестит, что он говорит? «Я крещаю тебя во имя Отца и Сына Святого Духа». Значит, православная формула подчеркивает, что это действие самого человека, крещающегося, Католическая форма говорит «я крещаюсь». Дальше, православная форма причастия. «Причащается раб Божий такой-то». Католическая «я причащаю тебя во имя Иисуса Христа, во имя Отца и Святого». Даже в формуле исповеди это видно. Увы, мы сейчас используем католическую формулу исповеди. «Я, иерей такой-то, властью мне данной, прощаю, разрешаю тебя от всех твоих грехов». Это католическая формула. Православная формула, которая была в ходу на Руси до 17 века, кстати, этой формулы не используют в Антиохийском патриархате, этой формулы не используют в Греции. Это вот именно как бы влияние таких киево-могилянских идей, украинское влияние, униатское влияние на русское богословие. Это вот формула «я властью мне данной прощаю, разрешаю». Формула Древней Руси была такой: «грехи твои на вые моей чада». «Твои грехи на моей шее». То есть священник выражает свою солидарность даже в грехах духовного чада. Он готов разделить перед Богом ответственность с судьбой этого человека, который действительно стал его духовным сыном. А скажем, вот я специально спрашивал, в восточных православных церквах там формулы, они разные, но при такие все-таки прощаются тебе твои грехи, по вере твоей, или там, по вере твоей прощаются тебе грехи твои. Евангельская формула такая. Но не я прощаю тебя. Так вот, для католического понимания священник имеет харизму власти, прерогативу власти. И вот ему эту прерогативу дали, и затем никакими путями ты назад ее не выбьешь. Даже день спустя епископ схватился, ой, нет, чего-то я такого дурака в попы поставил. Поздно, он уже поп, и ничего-то, ты можешь его анафематствовать, можешь его отлучить от церкви, выгнать куда угодно, он будет попом. Он создаст свою секту, и католики скажут, это секта благодатная. Вот у них сейчас такая ситуация во Франции. Кардинал Лефевр, парижский кардинал, в конце 70-х годах взбунтовался против Ватикана. Ему очень не понравились реформы Второго Ватиканского собора, и он сказал, что он Рим больше он не слушает, ушел в раскол. Ватикан, ну что только не делал. Ну, да, понятное дело, что они там нового парижского епископа поставили и так далее, но дело в том, что этот Лефевр, уже будучи в расколе, рукоположил новых епископов. И Ватикан официально должен признать, что эти епископы, эти священники, они благодатны, потому что Лефевр получил законным путем власть, и эту власть он с ней пользуется даже вне пределов католической церкви. Точно так же, например, вот сейчас, в данном случае я это еще не читал, не видел своими глазами, но вот разговор об этом услышал от компетентного вполне человека, недалеко как позавчера. Одно из последних деяний Ватикана, они признали благодатность старообрядческой русской иерархии, законность, белокрининской иерархии.